Глава 20. Перемены в державе Вера Игнатьевна стала замечать лишь когда учителям и врачам вовсе перестали платить, а на сэкономленные деньги воздвигли храм Христа Спасителя. Подобно тысячам своих товарок, она подалась в торговлю, где знание языков очень даже пригодилось. Поэтому субтильной преподавательнице не пришлось самолично тягать многотонные клетчатые сумки. Она вступала в долговременные и разовые союзы со всякими фирмами, разбиралась в коварстве венчурных договоров, побывала за 2 года на всех континентах, кроме Антарктиды, ничего не успела толком рассмотреть, зато заговорила практически на 10 языках. Столкнулась со всеми слоями зарубежного общества и бесстрашно заглянула капитализму прямо в звериное его лицо, причем на равных. Лицо поморщилось, но стерпело. Она с удовольствием переехала из коммуналки в отдельную хрущевку и стала подумывать о своем собственном деле. Тут подвернулась одна провинциальная фирмочка по производству косметики, и госпожа Попова поехала во Владивосток за сырьем. Сырье было редкое и стыдно звучащее — сперма морских ежей.
«Во дает, тетка!» — хохотали рыбаки, глядя, как столичная дама очумело крутит в пальцах колючие шарики. Разумеется, они щедро давали смелые и двусмысленные советы по повышению добычи морского продукта, но плохо они знали Веру Игнатьевну. Она обратилась к товарищам по несчастью, научным работникам из Института океанографии. Еще не всех запугали менты и уголовники, не всех подрядили на оформление псевдонаучных квот вылова, и крошечный арендованный катерок вышел в Японское море. Ученые мозги так поставили дело, что недоверчивые обычно моллюски чуть ли не в очередь становились со своими дарами. Вера Игнатьевна с гордостью отмечала, что во время кампании ни один морской еж не пострадал. Это уж потом несчастных колючек капиталистические хищники перемалывали на шаровой мельнице, крутили на центрифуге и осаждали продукт кислотой. Щадящая технология была быстро забыта, да и знали ее немногие. А тогда слухи ходили самые разные. Например, утверждали даже, что для ежей специально опускали под воду стенды с крошечными порнографическими фотографиями, сделанными в период спаривания. Первые результаты Вера Игнатьевна опробовала на себе, словно пастер какой. И сделалась, словно Софи Лорен какая. Если бы Азазелла был физическим лицом, он бы со своим жалким дьявольским кремом от зависти окривел и на второй глаз. И тут все поняли, что 30-литровая фляга-термос с дарами моря стоит столько долларов, сколько всем русским людям вместе взятым и не снилось. Но было это в те баснословные времена, когда на улицах Владивостока открыто сияли неоновые вывески «Скупка краденого», а фирмы по взысканию долгов попросту вывешивали над входом утюг и паяльник. Косметическим чудом заинтересовался тогдашний бандитствующий губернатор. Это потом его сменил губернаторствующий бандит. Точнее, супруга вышеупомянутого. Мигом появились щедро татуированные японцы. Уже к шапочному разбору подгреблись всякие кливины и лореали. Все совали пачки долларов и отказа не принимали. Фирма, не успев толком просуществовать, была 4 раза продана. Вера Игнатьевна поняла, что пора линять. Она отлила из ставшего смертоносным термоса в темную пивную бутылку немного драгоценного компонента и, прикинувшись прежней старой девой в наколке горничной, покинула свой полулюкс и вышла из гостиницы через кухню. Никто не успел даже влюбиться в преображенную госпожу Попову. Ровно через 5 минут в ее номере вспыхнул спор хозяйствующих субъектов. Еще через 10 минут отель «Золотой Рог» перестал существовать среди пальбы, огня и дыма. Вера Игнатьевна была уже на вокзале и без труда затерялась в толпе юных туристов. У нее хватило ума не заходить в собственную квартиру. Началось нелегальное существование, требовавшее куда больших затрат, чем легальные. А решиться уехать куда-то далеко не было сил. В общем, если увидеть на прилавке крем «Любовный сок на яд морских», не бросайте на ветер 2000 евро. Это фуфло.
«Да я и не собирался, — виновато сказал сеньор Пансиано. — Зачем только я втянул вас в это сомнительное дело?»
«Ну, кто кого втянул, еще вопрос, — сказала госпожа Попова. — Надоели мне эти воздушные ворота России. Людей мучают, и больше ничего». Пока водитель фуры заправлялся, они курили возле очередного монумента, обозначающего якобы середину России.
«Интересно, когда они нас грабить начнут?» — ухмыльнулся сеньор Давила.
В том, что дальнобойщики предпримут такую попытку, он не сомневался и был готов к ней в любую минуту.
«Когда этот Виктор Евгеньевич хлопнул вас по... клянусь, я чуть не сорвался. А напарник — чистый монгол. У него моток бошевского провода заткнут за ремень. Тоже мне валенсийский душитель. То-то он удивится».
«Здесь всегда народу много, пока не посмеют. А ведь мы уже дважды помогли им отбиться», — вздохнула Вера Игнатьевна. «И ментам башляем на каждом посту. Нет, прав Достоевский, широк русский человек, да руки коротки. Не на той он улице родился. Тесна ему улица».
«Ну, если бы Испания была такая же обширная, мы бы вообще с навахами в зубах друг за дружкой бегали», — утешил ее Давила.
К заправке подъехал очередной рефрижератор. За ним тянулась нетерпеливая вереница легковушек. Из кабин полезли люди. Сеньор Пансиано вдруг подхватил Веру Игнатьевну под руку и потащил в сторону, туда, где их не было видно.
«Снова тот тип в сером!» — шепотом воскликнул он.
«Да ты что!» — обрадовалась госпожа-переводчица. «Как кстати! Вот на него мы стрелки и переведем!»